Образцы крови, тем не менее, отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения диагноза.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
А синоптики говорят, что с каждым днем зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части европейской территории сохранится до конца января. В Москве днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура 10-12 ниже 0, по области минус 9, минус 14. Ветер северо-запад. 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура днем 9-11 ниже 0.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новые официальные и неофициальные подробности в деле об убийстве Александра Литвиненко. Лауреаты первой международной премии «Русофония». История самого злачного района Гамбурга.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы снова возвращаемся к главной теме нашей утренней программы. Согласно исследованиям социологов, в России постепенно падает интерес к газетам и журналам. Об этом говорят опросы общественного мнения и снижающаяся активность подписчиков. Одна из причин такого явления – уход читателя в интернет, считают эксперты. Подробнее об исследованиях на эту тему, а также мнение издателей и читателей в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И мы снова напомним вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Почему стали меньше подписываться на газеты и журналы? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Завершается расследование убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Скотланд-Ярд готовится передать дело в Королевскую прокуратуру. Однако судебный процесс по этому делу может не состояться. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
По информации газеты «Санди Таймс», следователи антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, завершающие расследование убийства Александра Литвиненко, 12 дней назад предупредили его вдову Марину, что полиция готова рекомендовать прокуратуре обвинить двух российских бизнесменов Лугового и Ковтуна в участии в убийстве ее мужа. Следователи якобы заявили Марине Литвиненко, что, несмотря на это, они планируют закрыть его дело, так как оба подозреваемых не могут быть выданы британскому правосудию. Сама Марина Литвиненко, однако, отрицает, что в Скотланд-Ярде ей когда-либо говорили о закрытии дела из-за невозможности привлечь к суду подозреваемых в преступлении. Британское министерство внутренних дел подтвердило, что законодательство России не позволяет экстрадировать российских граждан для суда в Великобританию. Надо сказать, что в день похорон Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне его друг, известный российский правозащитник Владимир Буковский, предсказал именно такой исход дела. Он заявил тогда, что дело Литвиненко не по зубам британской полиции, что оно слишком грандиозно и сложно для нее, и что убийца его друга никогда не предстанет перед судом. В том же выпуске «Санди Таймс» помещено обширное интервью с матерью Александра Литвиненко Ниной Белявской, которая рассказывает о своей постоянной тревоге за жизнь сына из-за его оппозиции к Кремлю. «Я много раз упрашивала его остановиться, — говорит она, — и была уверена, что добром это не кончится». Другая ведущая британская газета «Daily Telegraph», комментируя возможное закрытие дела Литвиненко, пишет в редакционной статье: «Мы не знаем, кто убил Александра Литвиненко, но в одном факте мы уверены — он был убит на британской земле. Поэтому ответственность за арест его убийцы лежит на Скотланд-Ярде». Согласно московским источникам, продолжает газета, президент Путин согласится на суд в Британии только в обмен на экстрадицию в Россию Бориса Березовского. Но это невозможно, так как британский суд постановил, что выдвинутые против него в России обвинения политически мотивированы. И далее Daily Telegraph ссылается на британских официальных лиц, которые признаются, что им трудно объяснить Москве, что британские суды независимы от правительства. Однако, считает газета, у самого Владимира Путина нет проблем с пониманием этого. И если, тем не менее, он блокирует возможность проведения независимого суда, то делает это сознательно. А это, по мнению Daily Telegraph, нельзя назвать действием дружественной или даже нейтральной страны, а можно назвать актом враждебной силы, которой быстро становится Россия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Антон. Антон, вот мы сегодня говорим о том, почему стали меньше подписываться на газеты и журналы. И хотелось бы спросить, а вы подписываетесь на какие-нибудь газеты или журналы?
Нет, признаюсь, я не подписываюсь. Я газеты покупаю. И вот благодаря этой работе у меня есть возможность еще их и бесплатно прочитывать. Вот сейчас вас как раз и познакомлю с темами сегодняшними российских изданий, с первополосными публикациями. И, конечно, одна из центральных тем российских газет – это прошедший международный экономический форум в Давосе. Вот что пишут в главном материале «Ведомости». По сравнению с прошлым годом, это настоящий успех. Так практически все завсегдатаи Давосского форума оценили российскую часть программы. И все они сходились во мнении, что главную роль в этом успехе сыграл приезд в Давос первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Многие иностранные участники форума даже не скрывали, что интересуются им как вероятным будущим президентом России, пишет главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова на первой полосе издания. Газета напоминает, что прошлой осенью все выглядело почти безнадежно. Никого из высокопоставленных чиновников среди участников не было, а Россия в предварительной программе упоминалась лишь единожды и не в самом лучшем контексте. Тематический ужин назывался «Силовая дипломатия России». Однако к середине января среди участников вдруг обнаружились Дмитрий Медведев, Герман Греф, Аркадий Дворкович, Валентина Матвиенко и Александр Ткачев. Как рассказал изданию один из членов правительственной делегации, решение о приезде в Давос Медведева было принято в декабре и настоял на этом сам российский президент. Независимая газета выходит сегодня с подзаголовком «Российские министры обещают через 2 года превзойти по ВВП Францию и Великобританию». В январе российская экономика по объему ВВП превзошла уровень 90-го года, года, предшествовавшего распаду СССР. Это событие вызвало настоящую эйфорию в правительстве. Министры стали соревноваться друг с другом в смелости предсказаний, экономику какой развитой страны Россия догонит и перегонит в ближайшие годы. Вслед за Кудриным о радужных перспективах страны заговорили уже на международном уровне, на экономическом форуме в Давосе. Это говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Правда, по его словам, экономику Италии России еще только предстоит обогнать. Зато прогноз Медведева оказался еще более радужным, чем у Кудрина. Так он считает, что в ближайшие 2 года Россия может обогнать по объему ВВП не только Францию, но и Великобританию. Это центральный материал независимой газеты.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке за минувший день, по утверждению властей, убито около 250 боевиков. В ходе операции упал американский вертолет, погибли 2 военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов и нападений стали не менее 12 человек. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать яблоко на выборах в Петербурге. Директор государственного предприятия «Московское кино» находится в больнице в тяжелом состоянии после нападения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на гандболе, теннисе и перспективах европейского футбола в связи с избранием нового президента УЕФА. Слушайте «Радио Свобода».
И, так сказать, не отходя далеко от спорта, в студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова, которая познакомит нас с новостями с футбольных полей.
Очередные туры состоялись в минувший уикенд в европейских национальных чемпионатах. Лидер итальянской серии А Интер одержал 18-ю победу в сезоне, обыграв Сампдорию 2-0. Идущая второй Рома одолела Сиену 1-0, занимающий третью строчку Палермо потерпел на своем поле поражение от Лацио 0-3. Чемпион Франции Лион четвертый матч подряд остался без победы, сыграв на своем поле в ничью с Ниццей 1-1. Лиль в гостях взял верх над Бордо 1-0 и сократил отставание от Лиона до 13 очков. На третьем месте идет Ланс, сыгравший в ничью 3-3 с Сент-Этьеном. После перерыва возобновилось первенство Бундеслиги Германии. Возглавляет таблицу Шальке 0-4 и Вердер, набравший по 39 очков. Шальке выиграл на поле Айнтрахта 3-1, а Вердер дома взял верх над Ганновером 3-0. На третьей позиции с 33 очками Бавария, которая в Дортмунде уступила местной Боруссии 2-3. В 20-м туре испанского чемпионата лидеры Барселона и Севилья одержали победы. Барселона над Сельтой 3-0, Севилья над Леванте 4-2. В этом матче свой первый гол за Сельту, за Севилью забил российский нападающий Александр Киржаков. Барселона по-прежнему на очко опережает Севилью и на 4 мадридский Реал, который в гостях уступил Вильяреалу 0-1. На турнире Кубок Первого канала, имеется в виду Первый канал российского телевидения, который проходит в Израиле, в группе «Б» московский ЦСКА выиграл у донецкого «Шахтера» 2-0. В финале турнира ЦСКА сыграет с победителем группы «А», который определится после матча московского «Спартака» с «Макаби» из «Хайфы». Ну а теперь о других спортивных соревнованиях минувшего уикенда. В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 7-6, 6-4, 6-4. Для Федерера это 10-й выигранный турнир серии «Большого шлема» и 46-й титул в карьере. На шахматном супертурнире в Эйканзее в заключительном 13-м туре Левон Аронян из Армении выиграл у Сергея Тивикова, представляющего Голландию, а болгарин Веселин Топалов сыграл в ничью с Таймуром Раджабовым из Азербайджана. Аронян, Топалов и Раджабов набрали по 8,5 очков и поделили первые 3 места. На полочке остал россиянин Владимир Крамник в последнем туре, одержавший победу над голландцем Люком ван Вейле. В Кемерово стартовал 27-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Все 3 матча первого дня завершились с крупным счетом. Россия-Норвегия 18-2, Финляндия-Белоруссия 14-1, Швеция-Казахстан 8-1. На чемпионате мира по скелетону и бобслею, который проходит в Санкт-Морице, в воскресенье первый комплект наград был разыгран у бобслеистов. В соревнованиях мужских двоек победу одержал экипаж из Германии Андрея Ланге, Кевин Куске. Серебряную медаль выиграли швейцарцы Ива Рюк, Томми Герцог, бронзовую итальянцы Симоне Бертаццо, Самуэле Романини. Еще один чемпионат мира по гандболу среди мужских команд продолжается в Германии. Вчера там были сыграны заключительные матчи второго группового турнира. Сборная России выиграла у команды Венгрии 26-25. Хорваты взяли верх над испанцами 29-28, а датчане обыграли чехов 33-29. Первое место во второй группе заняли хорваты. Они не потерпели ни одного поражения, набрали 10 очков. У сборных Дании и Испании по 6 и по 4, у России и Венгрии. Россияне заняли 4 место за счет лучших дополнительных показателей. И в четвертьфинале сборная России будет играть с победителем первой группы командой Польши. Этот матч состоится завтра.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Церемония вручения первой международной премии «Русофония» за лучший литературный перевод с русского языка на французский состоялась в Париже. Премия «Русофония» учреждена фондом первого президента России и французской некоммерческой организации «Франция-Урал», рассказывает Юрий Багров.
По словам организаторов, учреждение премии «Русофония» – это отклик на возрастающий интерес к русской культуре и истории за рубежом. Всего на конкурс было отобрано около 30 произведений, из которых жюри отметило несколько. Победителями стали Жан-Батист Гадон за перевод повести Евгения Замятина «На куличках» и Ан Гольдефи Фока, которая перевела на французский поэму «Мертвые души». Исполнительный директор фонда первого президента России Александр Дроздов, который является одним из учредителей премии, рассказал радио «Свобода» о целях проведения этого конкурса.
Премия «Русофония» – это часть большой программы, которую мы начали несколько лет тому назад. И цель этой всей затеи – участие в продвижении сохранении, распространении русского языка и русской культуры в его лингвистическом, что ли, воплощении. В принципе, Франция – это уже следующий шаг такого рода премии за лучший литературный перевод с русского языка на иностранный. В позапрошлом году мы открыли эту программу вручением премии «Россика» за лучший перевод с русского на английский в Лондоне вместе с нашим партнером «Академия Россика». И вот теперь «Русофония». Формат остается прежним, это лучший литературный перевод. В нем участвуют в этом конкурсе и переводчики, и издатели.
Сколько всего было номинантов, по какому принципу проводился отбор?
Поскольку премии в том и в другом случае учреждались первый раз, то мы в общем, довольно либерально подошли к отбору номинантов. И, ну вот, например, в английской премии участвовало около 30 претендентов. При этом диапазон литературных произведений, ну, от русской классики, от Пушкина до авторов современных, скажем, до Пелевина, Сорокина или, скажем, Юрия Буйды, перевод которого в Лондоне и победил. То же самое примерно произошло и во Франции. Мы никоим образом не связывали жюри, а в жюри входят известные здешние специалисты в области русского языка и переводчики, поэтому они были абсолютно свободны в выборе. В первую тройку вошли, скажем так, вот «Мертвые души» Гоголя в переводе на французский, Замятин со сборником рассказов, Евгений Замятин. И третью премию получил переводчик, занимавшийся Даниилом Хармсом. Фонд не вмешивается абсолютно в работу жюри, они сами принимают решения. Ну, почетным председателем жюри является директор нашего фонда Татьяна Юмашева.
Размер премии составляет 5000 евро, из которых 3500 получили переводчики, остальное – издатель. Кроме того, победителям вручили бронзовую фигурку в виде книги и пера. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Народная война. Обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты «Газета» пишет об итогах призыва, последних случаях гибели солдат срочной службы и об отношении к проблеме дедовщины властей, военного командования и гражданского общества.
В армию призваны 123 310 человек, неполные два стадиона в Лужниках. Армейское руководство гордится тем, что среди призванных все больше людей с высшим образованием, то есть тех, кого служба оторвет от экономики и от участия в насыщении российского рынка труда. Армия, формируемая по контракту, по-прежнему представляется министру обороны слишком дорогостоящей. Но бюджет Минобороны, равно как и военный бюджет в целом, вырос за последние годы в разы. К тому же никто так и не опроверг точность расчетов идеологов реформы комплектования армии из Института экономики переходного периода. Возможно, если бы военное начальство не сопротивлялось столь яростно планам перехода на полный контракт из идеологических соображений, расчеты гражданских экономистов уже давно можно было бы применить на практике. В России две армии. Одна, виртуальная, рапортует об успехах, истребителях и прочих предметах серебристого металла. В другой почти ежедневно происходит ЧП федерального масштаба. Федерального, потому что человеческая жизнь, которая подвергается опасности, это высшая общероссийская ценность. Армия же продолжает свою войну с молодыми людьми мужского пола и их родителями. Призыв превращается в русскую рулетку. Когда ты попадаешь в доблестные вооруженные силы, то никогда не знаешь, выживешь или нет. Фамилии жестоко, в том числе до смерти избитых офицерами или сослуживцами солдат, ставшие широко известными благодаря СМИ только за последние пару месяцев, Роман Рудаков, Владимир Шураев, Антон Долин, Андрей Сычев поставлен на поток, а это означает только одно – армия как государственный институт, основу которого составляют люди, де-факто не существует. Армию можно приравнять к зоне, хотя, судя по всему, служить в России опаснее, чем сидеть.
Нельзя сказать, чтобы в вооруженных силах совсем уж не обращали на все это внимание. В конце концов, как можно не обратить внимание на настоящие общенациональные бедствия? Но в основном армейское руководство занимается самооправданием. Поразительно другое. Общество, знающее о моральном разложении армии, а что как неморальное разложение и методичное убийство человека, молчит. Андрей Колесников.
Нет ни митингов, ни демонстраций. Все-таки умирают, погибают мальчики. Молчание общественников, молчание официальных государственных лиц. Все это мы наблюдаем. Я думаю, что связано это молчание с тем, что так устроено сегодняшнее российское общество, когда гражданское общество строится исключительно сверху и разрешают говорить тем, кто назначен сверху общественником. Тогда и получается такая ситуация, что большая часть общества находится в состоянии политической апатии и не инициирует никаких гражданских высказываний со стороны подлинно гражданского общества, которое должно вырастать не сверху, а снизу.
В результате войну с армией ведут одни родители призывников.
Война, объявленная армией мужского населения страны, она находит свой отклик. Она ведется родителями призывников и солдат, и самими призывниками. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока в России армия не станет полностью контрактной по своей системе комплектования.
Андрей Колесников на сайте газеты «Газета». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:27 в Москве. Продолжит программу «Панорама культурных событий».
На проходящем в Роттердаме фестивале документального кино представлены картины, восстановленные московским киноархивистом Николаем Изволовым. Работая в Красногорском архиве, он обнаружил фрагменты утраченных картин эпохи немого кино, в частности, произведенные в начале 20-х годов кинопоездом Александра Медведкина. Тогда же у Изволова возникла идея реконструировать целый фильм по сохранившимся материалам, литературному сценарию, срезком пленки, кинорецензии. В Роттердаме представлены три изволовских работы, в том числе антиалкогольный научно-популярный фильм «Пьянство и его последствия», снятый в 1913 году на студии Ханжонкова. Роль допивающегося до чертиков алкоголика в этом фильме сыграл знаменитый Иван Мажухин. Чертика для фильма слепил из пластилина начинающий режиссер Владислав Старевич, изобретатель кукольной анимации. По словам Изволова, этот чертик является первым примером применения пластилиновой мультипликации в мире. С нынешнего сезона Миланский музыкальный театр «Ла Скала» решил печатать на обратной стороне билетов на итальянском и английском языках нормы корректного поведения во время представлений, а также правила дресс-кода. Фрак на премьеры, пиджак и галстук на все спектакли, для женщин наряды, соответствующие театральному декору. Руководство театра обещает в будущем осуществлять контроль. Эта инициатива вызвала дискуссии и внесла раскол среди артистов и публики. Некоторые поддерживают линию директора театра Стефана Лиснера, заявляя, что «Ла Скала» является историческим учреждением, достойным уважения. Другие опасаются, что предложение приходить в форме может еще больше отдалить широкую публику от оперы и классической музыки. В Петербурге обнаружена книга Никодима Кондакова 1892 года «История и памятники византийской эмали», похищенная 3 января из отделения библиотеки Академии наук. Злоумышленник проник в кабинет заведующего через форточку. Книгу подбросили в детскую библиотеку имени Пушкина на Большой Морской улице. Византийские эмали всегда считались среди коллекционеров примером дороговизны и редкости.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема нашего утреннего эфира – это падение интереса к газетам и журналам. Мы вернемся к репортажу на эту тему примерно через 2-3 минуты.
Сегодня в 19:00 по московскому времени в программе «Время гостей» накануне нового политического цикла. В гостях у Анны Качкаевой политолог, научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Отказ в регистрации партии «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга – это выполнение политического заказа, считает лидер партии Григорий Явлинский. По его мнению, власти Петербурга боятся «Яблока» и сводят счеты, используя административный ресурс. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «Фатха» и «Хамаса». С четверга в перестрелках погибли порядка 30 человек, свыше 60 получили ранения. Лидеры обеих группировок приняли приглашение короля Саудовской Аравии прибыть в Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. Дата визита пока не объявлена. Ирландская националистская партия «Шин Фейн» признала правомочность полиции и судов Северной Ирландии. Это решение открывает возможность для проведения выборов автономного парламента этой британской провинции. В Иран прибыли трое инспекторов Международного агентства по атомной энергии. По сообщению иранских СМИ, они займутся проверкой ядерных объектов в городах Исфахан, Натанз и Арак. В Иркутской области в воскресенье завершилась эвакуация туристов, попавших под лавину в Саянах в пятницу. Из 4 человек спасти удалось 2. Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода лавины. Как сообщила МВД Северной Осетии, лавина сошла днем в воскресенье, и к вечеру дорога была очищена. Однако трасса остается закрытой из-за угрозы новых лавин. В Азербайджане проверяется версия смерти 14-летнего подростка от птичьего гриппа. Юноша, госпитализированный с симптомами, схожими с проявлениями птичьего гриппа, скончался в воскресенье. По данным Минздрава Азербайджана, подросток умер от острой пневмонии. Образцы его крови, тем не менее, были отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения причин смерти.
И о погоде. С каждым днем, как все уже смогли заметить, зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части европейской территории сохранится до конца января. В российской столице сегодня днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура минус 10, минус 12. По области минус 9, минус 14. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура 9-11 ниже нуля.
Семь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В конце минувшего года в России завершилась очередная подписная кампания. Теперь периодические издания подводят неутешительные итоги. Получение газет и журналов по подписке становится в обществе все менее популярным. Особенно страдают так называемые толстые литературно-художественные журналы. О причинах этого явления наша коллега Лиля Пальвелева побеседовала с заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом.
На иностранную литературу подписалось чуть более 7 тысяч человек. И вот комментарий Александра Ливерганта.
Наш тираж более или менее сохранился, хотя, может быть, немножко снизился.
Тираж или подписка? Тираж – это же еще люди в киосках покупают, каким-то другим способом распространяются издания.
Вы знаете, у нас по существу это тождественные величины, потому что мы главным образом выстраиваем количество экземпляров по подписке. Мы продаем в розницу очень небольшое число. Вообще-то говоря, у нас тираж самый большой из остальных толстых журналов, но он, тем не менее, понемножку все время падает. И мы легко находим этому объяснение. Во-первых, люди вообще как-то меньше интересуются сейчас толстыми журналами и серьезной литературой. Во-вторых, поскольку многие наши подписчики – это люди из провинции, просто не хватает денег.
Это при том, что были славные времена, когда ваш журнал в каждой интеллигентной семье можно было встретить.
Совершенно верно. Я сам хорошо помню, что в детстве мы вынуждены были подписываться, как тогда говорили, в нагрузку на журнал «Коммунист», чтобы получать журнал «Иностранная литература». Потом были времена вообще сказочных тиражей в перестройку. Но это тоже вполне объяснимо, потому что тогда печатались вещи ранее запрещенные, там Джойс, Генри Миллер.
Вы назвали две причины – социального и культурологического порядка. У людей меньше денег, и они меньше интересуются серьезной литературой.
Кроме того, тут еще есть одна причина, и я могу ее поставить нам в упрек. Дело в том, что для того, чтобы увеличился тираж, нужно очень много заниматься тем, что теперь называется пиаром. Не знаю, как и в других толстых журналах, подозреваю, что тоже плохо, но у нас с этим дело обстоит не лучшим образом.
От чего?
Все та же финансовая причина. Для того, чтобы заниматься пиаром, нужен сотрудник, который бы этим занимался непосредственно. И этот сотрудник в сегодняшние времена в Москве стоит довольно дорого.
Получается какой-то замкнутый круг.
Получается некоторый замкнутый круг. Нельзя сказать, что мы совсем не занимались пиаром. Мы вывешиваем многие тексты в интернете, мы выпускаем специальные номера, посвященные отдельным национальным литературам, и многие эти номера презентируются в присутствии довольно большого числа людей, журналистов. Что-то мы делаем, но явно совершенно недостаточно.
Признает Александр Ливергант. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему стали меньше подписываться на газеты и журналы? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
У многих финансовые, может, проблемы какие-то. У некоторых просто интереса нет.
Наверное, вытесняет у нас интернет и радио, и телевидение.
Да потому что у меня пенсия там, и в связи с пенсией, поэтому подписываться не могу.
Дело в том, что когда приносят там почтовые ящики, они часто куда-то теряются. Читают коллегиально всем подъездам, потом порванные, развернутые. Могут подкинуть, а могут вообще не вернуть. Поэтому легче пойти купить свежую, и потом там выбор. Сегодня одну газету, потом приоритет, выбор намного шире. А если выписал, то это уже на целый год. Через через полгода интерес эта газета потеряла. А в советское время вообще мы постоянно выписывали. Не было такой альтернативы.
Я как за молодежь, наверное, скажу, потому что молодежь больше к интернету больше сейчас приспособлена, да? Журналы, ну, не то что не модно, это муторно ходить подписываться, легче сейчас молодежи пойти и купить. А, и телевизор прежде всего, сейчас телеканалов очень много.
Проще купить их. То ящики вскрываются, сохранности нет.
Ну, доставка, может, сейчас вот стала не такая, что вот...
Мое мнение, может, они перестали верить в это, в то, что написано. Много чего придумывают.
Но мало объективности, наверное. Потом очень толстая газета, в неделю раз стала она приходить. Если бы, конечно, почаще, свежие новости были. Когда прослушаешь, посмотришь телевизор, прослушаешь радио, это уже становится неинтересно и неактуально.
Ну, я на журналы подписываюсь, которые мне по работе нужны, и все.
Ну, во-первых, лишние траты денег, потому что все можно узнать из телевидения. Ну, я выписываю, типа, здоровье. Пенсионеры практически все это делают. Лет 15, конечно, все, там вплоть до современника. И юность, и все, и юный техник, потому что у меня мальчики. По тем временам и то выписывала рублей на 500 даже.
Посылаешь куда-нибудь почту, конверт лежит, соседи приносят, говорят, на улице валяется. Вот такая вот система.
Потому что существует всемирная международная сеть интернет. Я вот пользуюсь ей, например. Информационные такие. Дом-2, вот сейчас передача, да, там вот такие сайты разные, развлекательные.
Времени нет, проблем много. Каким может быть? Каждый сейчас идет, борьба на выживание.
По-моему, из-за того, что страдает доставка. Второе, то очень много бульварной, не очень хорошей, позитивной информации. Третье, что мало новостей, познавательной такой информации.
А меньше, а сейчас меньше выходит. Мы вот в детстве как-то подписывались на детские журналы. Очень много было, большой выбор. А сейчас выбора нету.
Зачем я буду выписывать, когда я пришел, в любой момент взял «Спорт-экспресс» или вот «Футбол». Они есть. А раньше я выписывал «Футбол», потому что он был лимитный. Его невозможно было взять в киосках.
Во-первых, это не так дешево, как было раньше. И все-таки те люди, которые привыкли подписываться, они подписывались на старые журналы, а сейчас тематика журнала другая. Раньше темы были о превосходстве каком-то. Люди по натуре свои патриоты, им было приятно слышать, что их страна лучше, чем остальные. А сейчас нелицеприятные стороны открываются.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, почему стали меньше выписывать газет и журналов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft проверила за 2 года через интернет более 500 000 компьютеров пользователей. Пиратскими оказались только 23% установленных операционных систем Windows. О положении на рынке программного обеспечения рассказывает Александр Костинский.
Microsoft продолжает беспрецедентно широкомасштабную проверку законопослушности пользователей. Результаты проведенной кампании показывают, что нелицензионного Windows гораздо меньше, чем считалось. То есть резерв для извлечения прибыли небольшой, а прибыль компании Microsoft падает. Множество сервисов уходит в сеть. Не зря недавно Билл Гейтс сказал, что каждое утро он начинает с размышления об успехах компании Google. Несмотря на это, Microsoft продолжает свою старую политику в отношении новой операционной системы Windows Vista и других продуктов. Сперва программа широко распространяется, и потому на пиратские копии, лежащие на каждом прилавке, компания закрывает глаза. После того, как пользователи привыкли к программному обеспечению, начинается принуждение к покупке лицензий с помощью прокуратуры под громкие лозунги «Давайте жить честно». Кто-то из журналистов остроумно назвал такую стратегию «первый косяк бесплатно». То, что за второй косяк придется платить, часто понимают слишком поздно. Например, когда государство хочет компьютеризировать школы, оказывается, что цена компьютера из-за программного обеспечения утраивается. Как будто чиновники не знают, что есть открытое и бесплатное программное обеспечение, доступное всем, кто готов немного потрудиться.
Новости коротко. Компания GTXC выпустила кроссовки со встроенным миниатюрным спутниковым GPS-приемником. Такая обувь позволит родителям отслеживать, не вышел ли ребенок за границы определенной территории, а также следить за престарелыми людьми и людьми с ограниченными умственными способностями. Если человек оказался за пределами разрешенной зоны, то его родители или опекуны сразу же получают смс-сообщение на сотовый телефон с предупреждением и координатами подопечного. Чистая прибыль корпорации Microsoft снизилась во втором квартале 2006-2007 финансового года на 28% и составила $2,630 млн. Однако выручка компании увеличилась на 6%, достигнув 12,5 миллиардов.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро еще раз. На четвертой полосе свежего номера «Времени новостей» опубликована, прошу прощения, колонка обозревателя газеты Семена Новопрудского. «Приватизация партхозактивов», озаглавлена статья. Получив при Владимире Путине контроль над крупными активами внутри госкомпаний, его окружение и прокремлевские группировки непременно попытаются приватизировать эти активы. Причем независимо от того, заставят ли какие бы то ни было обстоятельства второго президента России идти на третий срок, или пост номер один в стране займет путинский преемник. Полученные либо не вполне законным путем дела ЮКОСа, либо сугубо политическим, например, с одобрения президента, активы, их обладателям жизненно необходимо обезопасить от попыток перераспределения в пользу новой элиты или конкурентов внутри нынешних провластных группировок, пишет Новопрудский. Один из немногих толковых менеджеров госкомпании нынешнего призыва, глава Федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» Сергей Чемизов, предложил план реорганизации вверенной ему структуры. Речь идет о создании 100% государственной управляющей компании, которая включит в качестве дочек сам в ГУП и все непрофильные активы, которыми управляет российский госпосредник в торговле оружием, в том числе АвтоВАЗ и крупнейшее в мире предприятие по производству титана в СМПО «Ависма». В самом по себе желании приватизировать эти партхозактивы нет ничего предосудительного, приходит к выводу журналист. Неприемлема лишь практика занятия госчиновниками постов в советах директоров крупнейших компаний, и тем более теневое владение этими компаниями. Если, став легальными собственниками обретенных фактически рейдерским путем активов, их обладатели отойдут от государственных дел и прекратят использовать личное положение в интересах собственного бизнеса, флаг им в руки. Пусть себе развивают бизнес в условиях свободной конкуренции и доказывают свою способность управлять уже легализованной собственностью как частные предприниматели. Пусть испытают на себе все прелести нынешнего частно-государственного партнерства, будучи уже участниками, а не государством. Что касается роли государства в экономике, придется решительно пересматривать эту роль. Одновременная приватизация государства и крупнейших активов правящей элитой на глазах приводит к тому, что госвласть становится инструментом сохранения собственности чиновников, а не управления страной, когда сами институты власти фактически превратились в элементы госкорпораций, прикрывающие частные бизнесы высших чиновников, а о реальном развитии госкомпании никто не думает. Ни национализация, ни приватизация в такой системе отношений не ведет к улучшению качества управления собственностью, пишет Семен Новопрудский на четвертой полосе «Времени новостей».
Спасибо. Об одной из заметных публикаций сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке за минувший день, по утверждению властей, убито около 250 боевиков. В ходе операции упал американский вертолет. Погибли двое военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов и нападений стали не менее 12 человек. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать яблоко на выборах в Санкт-Петербурге. Лидеры Хамаса и Фатха согласились прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Oregon Steel», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания Oregon Steel, владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России перенесло с 1 февраля на 1 ноября 2007 года срок введения на предприятиях алкогольной промышленности счетчиков алкоголя, которые должны в автоматическом режиме передавать данные в единую государственную автоматизированную информационную систему. Таким образом, правительство согласилось с мнением экспертов, утверждавших, что с 1 февраля рынок алкогольной продукции в стране мог бы столкнуться с очередным кризисом в случае, если автоматическая передача данных об объемах производства алкоголя не будет налажена. Европейская комиссия наложила крупнейший в истории ЕС штраф в размере 750 миллионов евро на группу компаний, производящих электрооборудование. Сообщается, что 11 компаний стран Европейского Союза и Японии уличены в картельном сговоре по искусственному поддержанию завышенных цен на электрораспределительное оборудование для тепловых электростанций, работающих на природном газе. Наибольшую часть этого штрафа, 418 миллионов евро, предложено выплатить немецкому электротехническому концерну «Сименс».
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 56 копеек. За евро дают 34 рубля 32 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 января. Утреннюю программу продолжит рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 января 2004 года. В возрасте 81 года скончался Василий Митрохин, бывший начальник архивного отдела Комитета госбезопасности СССР. С 1992 года он жил в Великобритании. Выведенные Митрохиным за границу секретные материалы из архивов КГБ впоследствии стали основой для книги «Архив Митрохина», написанной им в соавторстве с журналистом Кристофером Эндрю. На вопрос, как удалось вывести такое количество секретных документов и действительно ли они представляют особую ценность, отвечает бывший сотрудник внешней разведки СССР Олег Гордеевский, лично знавший Василия Митрохина.
Митрохин начал работать в МГБ, КГБ в конце 40-х годов. И начиная с начала 50-х годов, Митрохин читал и читал различные дела, начиная с 18-го года. И он был совершенно потрясен чудовищными преступлениями советского режима. И он пришел к выводу, что надо довести до общественности всего мира правду о преступлениях советского режима. И он начал делать выписки из этих секретных дел. Ему очень доверяли. И вот он сидел в кабинете один, прошел через несколько тысяч томов. И из самых интересных дел он делал выписки и выносил в башмаках из здания КГБ. И постепенно он накопил этот архив, который, начиная с 20-х годов, по начало 80-х годов. На самую ценную агентуру он вынес материалы. И, наконец, уже пожилым человеком он совершил побег на Запад. Советский Союз только-только развалился, Прибалтика отделилась. Митрохин пришел в консульство американского американская в Риге и предложил свои материалы. Между тем американцы, как с ними, к сожалению, часто бывает, сказали, ну, не уходите, уходите, нам не надо ничего. Он пошел в британское посольство. Британцы немедленно оценили, сразу же повезли его в Англию. Сразу он привез с собой где-то там 50 документов. В 92-м году это было. После этого никто толком не знает, версия такая бытует, что англичане послали тайную миссию в Россию с парой там разведчиков, которые приехали тайком на пустую дачу Митрохина, и там в подвале этой дачи были бидоны из-под молока. И там лежали вот эти отпечатанные на машинке все материалы всех тысяч дел. И они эти бидоны вывезли. Главное послать сообщение как бы в Москву, что вот смотрите, ничто не остается секретным. Рано или поздно приедет человек и привезет тонны документов и дела, которые на людей, которые шпионили против своей родины.
Олег Гордеевский о документах архива Митрохина. Радио «Свобода». 29 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Гамбурге, в знаменитом районе Сан-Паули, в подвале пивной Рица недавно повесился Штефан Хеншель, легендарная личность, босс преступного мира Гамбурга, некоронованный король проституток и сутенеров, крестный отец знаменитого квартала красных фонарей Репербан. Говорят, что он не видел будущего для своего бизнеса. Сан-Паули всегда называли самым злачным районом Гамбурга, Германии и даже всей Европы. А что происходит там сейчас, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
С детства Штефан Хеншель занимался боксом, однако спортивная карьера не сложилась. В 1973 году Хеншель проиграл свой единственный поединок на профессиональном ринге боксеру по кличке Бикали, бесславно во втором раунде на шестой минуте. С тех пор взоры Штефана Хеншеля были обращены к знаменитому гамбургскому кварталу Репербан. Переквалификация из боксеров в сутенеры прошла успешно. В 80-е годы прошлого века примерно 30 проституток из Сан-Паули приносили Штефану Хеншелю около 40 тысяч немецких марок чистого дохода ежедневно. Штефан Хеншель стал в Германии знаменитым человеком. На него совершались покушения, о нем снимались фильмы и писались книги. Да и у самого Хеншеля появились журналистские амбиции. Он стал соавтором серии репортажей одного из немецких телеканалов о проституции в Гамбурге. Однако в 90-е годы дела у Штефана Хеншеля стали идти все хуже и хуже. Власти Германии проводили политику легализации проституции, облагали ее налогами, и поле деятельности у сутенеров сужалось. Хеншелю даже пришлось заложить свою квартиру. Былые друзья-сутенеры отвернулись от него. Оставшись в полном одиночестве, Штефан Хеншель решил уйти из жизни. Он повесился в подвале своей любимой пивной Рице в квартале красных фонарей Репербан в гамбургском районе Сан-Паули. Об истории и легендах района Сан-Паули я решил побеседовать с Петером Кофером, директором расположенного здесь знаменитого музея эротического искусства.
Первые поселения на территории современного гамбургского района Сан-Паули относятся к середине 13 века. Эта деревушка называлась Гамбургерберг. Это был пригород Гамбурга. В 1604 году, в разгар эпидемии чумы, сюда согнали зараженных со всей округи. То же самое произошло позже, во время эпидемии холеры. Затем в местечке Гамбургерберг была построена больница для тех, кто страдал инфекционными и психическими заболеваниями. Еще позднее местечко Гамбургерберг было переименовано в Сан-Паули, так как, согласно легенде, здесь в начале нашей эры проповедовал святой Павел. Сан-Паули стал частью Гамбурга в 1894 году. Городские власти приложили немало усилий, чтобы в социальном и экономическом плане жители Сан-Паули на фоне других гамбургцев выглядели бы достойно. На социальные нужды Сан-Паули потратили немало денег. Однако, несмотря на это, Сан-Паули продолжал оставаться районом, где селились люди с низкими доходами – пенсионеры, студенты, иностранцы и так далее. Что же касается проституции в Сан-Паули, то экономике Гамбурга она принесла большие доходы.
Можно ли сравнить Репербан в гамбургском районе Сан-Паули со знаменитым кварталом красных фонарей в Амстердаме?
На мой взгляд, индустрия проституции в Амстердаме развита сильнее. В амстердамском квартале красных фонарей много дорогих магазинов, где продаются деликатесы, сувениры. И в отличие от Сан-Паули, там не живут социальные низы общества.
Ваше мнение о судьбе короля местных сутенеров Штефана Хеншеля?
Мне кажется, что он покончил с собой, потому что не видел перспектив для дальнейшего существования. Он был последним динозавром в районе Сан-Паули.
В районе Сан-Паули в 60-м году выступала знаменитая британская группа «Битлз».
О группе «Битлз» до ее приезда в Гамбург в мире никто и не знал. Выступление в Сан-Паули сделало «Битлов» знаменитыми.
Несмотря на то, что сутенеров в Сан-Пауле становится с каждым годом все меньше, уровень преступности здесь по немецким понятиям еще высок. Более 700 преступлений в год. Член парламента Гамбурга Уда Нагель решил бороться с преступностью в Сан-Пауле с помощью видеокамер. В частности, организовать тотальное наблюдение во всем квартале красных фонарей Репербан.
За кварталом ведется наблюдение 24 часа в сутки. Видеоматериал хранится 4 недели. Камеры снимают, затем запись попадает в комиссариат полиции. Там сидит работник, который все пленки просматривает. Ненужные через 4 недели уничтожают.
Мелкие предприниматели Сан-Паули довольны нововведением полиции, говорит владелец пивной Хандамария Фред Хессе.
Без безопасности ничего не добиться. Я думаю, что тотальное наблюдение за Репербаном снизит преступность в районе.
А вот мнение Ганса Вернер Шека, владельца магазина секс-товаров Sexy Devil.
Для туризма очень важна безопасность в Сан-Паули. Туристы чувствуют себя тогда более уверенно. Для нас, местных торговцев, очень важно, чтобы преступность здесь снизилась. Тогда и клиентов у нас будет больше.
В отличие от местных предпринимателей, другие жители района, особенно из социальных низов, к полицейскому видеонаблюдению относятся скептически. По их мнению, вековые криминальные традиции гамбургского района Сан-Паули слишком сильны. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Как политические изменения на молдавской территории отразились на внешнем виде почтовых открыток. Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех. Обнаружена область мозга, ответственная за удовольствие от курения.
Я напоминаю, что падение интереса к газетам и журналам – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, люди стали меньше подписываться на газеты и журналы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, у нас есть еще целый час для того, чтобы общаться с вами.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.